Француз открыл новое заведение, какой-то дотоле неслыханный в губернии вокзал с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и половину на кредит. Этого было достаточно, чтобы не только столоначальники, но даже и все канцелярские в надежде на будущие взятки с просителей развернулись. Зародилось желание пощеголять друг перед другом лошадьми и кучерами. Уж это столкновение сословий для увеселения. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольские коляски пролетали взад и вперед. Откуда взялись они? Бог весть, но в Петербурге не подгадили бы. Купцы, приказчики, ловко приподнимая шляпы, запрашивали барыш. Редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках. Все было европейского вида, с бритыми подбородками, все и щахлое, и с гнилыми зубами. «Пожалуйте, пожалуйте! Да уж извольте только взойтись в лавку! Господин, господин!» — покрикивали кое-где мальчишки. Но уж на них с презрением смотрели познакомленные с Европой посредники, и изредка только с чувством достоинства произносили «штакет» или «здесь сукный зибер, клер и черный». «Есть сукна брусничных цветов с искрой?» — спросил Чичиков. «Отличные сукна!» — сказал купец, приподнимая одной рукой картуз, а другой указывая на лавку. Чичиков зашел в лавку. Ловко приподнял купец доску стола и очутился на другой стороне его, спиною к товарам, вознесенным от низу до потолка, штука на штуке, и лицом к потребителю. Опершись ловко обеими руками и слегка покачиваясь на них всем корпусом, произнес: «Каких сукон пожелаете? С искрой, оливковых или бутылочных?» «Приближающихся, так сказать, к бруснике», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого только в просвещенных столицах можно найти. Малый, подай сукно сверху, что за 34-м номером, да не то, братец, что ты вечно выше своей сферы, точно пролетарий какой. Бросай его сюда. Вот суконца». И, разворотивший его с другого конца, купец поднес Чичикову к самому носу, так что тот мог не только погладить рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать. — Хорошо, но все не то, — сказал Чичиков. — Ведь я служил на таможне. Так у меня высшего сорта какой есть, и притом больше и искра сна, не к бутылке, но к бруснике, чтобы приближался. — Понимаю-с. Вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Петербурге в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства, предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства. Европеец полез, штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время позабыв, что он принадлежит уже к позднейшему поколению, и поднес к свету, даже вышедший из лавки, и там его показал, прищурясь к свету и сказавши: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем!» Сукно понравилось. О цене условились, хотя она и с префиксом, как утверждал купец. Тут произведено было ловкое дранье обеими руками. Заворочено оно было в бумагу по-русски с быстротой неимоверной. Сверток завертелся под легкой бечевкой, охватившей его животрепещущим узлом. Ножницы перерезали бечевку, и все было уже в коляске. — Покажите черного сукна! — раздался голос. — Вот черт побери, Хлобуев! — сказал про себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать его, находя неблагоразумным с своей стороны заводить с ним какое-либо объяснение насчет наследства. Но он уже его увидел. Что это, право, Павел Иванович, не с умыслом ли уходите от меня? Я вас нигде не могу найти, а ведь дело такого рода, что нам нужно серьезно переговорить. — Почтеннейший, почтеннейший, — сказал Чичиков, пожимая ему руки, — поверьте, что все хочу с вами побеседовать, да времени совсем нет, а сам думал, черт бы тебя побрал. И вдруг увидел входящего Муразова. — Ах, боже мой, Афанасий Васильевич, как здоровье ваше! — Как вы, — сказал Муразов, снимая шляпу. Купец и Хлобуев сняли шляпу. Да вот поясница. Да и сон как-то все не то уж от того лишь, что мало движения. Но Муразов, вместо того, чтобы углубляться в причину припадков Чичикова, обратился к Хлобуеву. А я, Семен Семенович, увидавши, что вы взошли в лавку за вами, мне нужно кое о чем переговорить, так не хотите ли заехать ко мне? Как же, — сказал поспешно Хлобуев и вышел с ним. — О чем бы у них разговоры? — подумал Чичиков. — Афанасий Васильевич, почтенный и умный человек, — сказал купец, — и дело свое знает, но просветительности нет. Ведь купец есть негоциант, а не то, что купец. Тут с этим соединено и бюджет, и реакция, а иначе выйдет пауфпуризм. Чичиков махнул рукой. — Павел Иванович, я вас ищу везде! — раздался позади голос Леницына. Купец почтительно снял шляпу. — Ах, Федор Федорович, ради бога, едемте ко мне, мне нужно переговорить, — сказал он. Чичиков взглянул. На нем не было лица. Расплатившись с купцом, он вышел из лавки. Здесь в рукописи остался текст первой редакции, не согласованный с предшествующими исправлениями. — Вас жду, Семен Семенович, — сказал Муразов, увидевший входящего Хлобуева. — Пожалуйте ко мне в комнатку. И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования. — Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше. После тетушки все-таки вам досталось кое-что. — Да как вам сказать, Афанасий Васильевич, я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 000 денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу. И вы подивитесь, что такое делается. Этот... Чичиков.
Позвольте, Семен Семенович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?
Мои обстоятельства трудные, сказал Хлобуев.
Да, чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 000, если не больше. Словом, мне это невозможно.
Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?
Ну, я бы тогда нанял себе квартирку. Занялся бы воспитанием детей, а себе уж нечего думать, карьер мой кончен, я уж никуда не гожусь.
И все-таки жизнь остается праздная, а в праздности приходят искушения, о которых бы и не подумал человек, занявшись работой.
Не могу, никуда не гожусь, осовел, болит поясница.
Да как же жить без работы? Как быть на свете без должности, без места, помилуйте? Взгляните на всякое творение Божие. Всякое чему-нибудь дослужит, имеет свое отправление. Даже камень и тот за тем, чтобы употреблять на дело. А человек — разумнейшее существо, чтобы оставался без пользы, достаточно ли это дело?
Ну да, я все-таки не без дела, я могу заняться воспитанием детей.
Нет, Семен Семенович, нет, это всего труднее. Как воспитать тому детей, кто сам себя не воспитал? Детей ведь только можно воспитать примером собственной жизни, а ваша жизнь годится им в пример. Чтобы выучиться разве тому, как и в праздности проводить время да играть в карты? Нет, Семен Семенович, отдайте детей мне, вы их испортите. Подумайте, не шутя, вас сгубила праздность, вам нужно от ней бежать. Как жить на свете неприкрепленную ни к чему?
Какой-нибудь, да, должно исполнять долг. Паденщик ведь и тот служит. Он ест грошовый хлеб, да ведь он его добывает и чувствует интерес своего занятия.
Ей-богу, пробовал, Афанасий Васильевич. Старался преодолеть. Что ж делать? Остарел, сделался неспособен.
Ну, как мне поступить? Неужели определиться мне в службу? Ну... Как же мне в 45 лет сесть за один стол с начинающими канцелярскими чиновниками? Притом я не способен к взяткам, и себе помешаю, и другим поврежу. Так ж у них и каст свои образовались.
Нет, Афанасий Васильевич, думал, пробовал, перебирал все места, везде буду не способен. Только разве в богадельню?
Богадельня тем, которые трудились,
а тем, которые веселились все время в молодости, отвечают, как муравей стрекозе, поди-тка попляши. Да и в богадельне сидя тоже трудятся и работают, в вист не играют.
— Семен Семенович, — говорил Муразов, смотря ему в лицо пристально, — вы обманываете и себя, и меня.
Муразов глядел пристально ему в лицо, но бедный Хлобуев ничего не мог отвечать. Муразову стало его жалко.
— Послушайте, Семен Семенович, да ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренней, ни вечерней. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете же. Идете? Идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается.
Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я знаю, что это я делаю не для человека, но для того, кто приказал нам быть всем на свете. Что ж делать?
Я верю, что он милостив ко мне, что... Как я не мерзок, не гадок, но он меня может простить и принять, тогда как люди оттолкнут ногою и наилучший из друзей продаст меня, да еще и скажет потом, что он продал из благой цели.
Огорченное чувство выразилось в лице Хлобуева. Старик прослезился, но ничего не перечил.
— Так послужите ж тому, который так милостив. Ему так же угоден труд, как и молитва. Возьмите, Семен Семенович, какое ни есть занятие, но возьмите, как бы вы делали для него, а не для людей. Ну, просто хоть воду толките в ступе, но помышляйте только, что вы делаете для него. Уж этим будет выгода. Что для дурного не останется времени, для проигрыша в карты, для пирушки с объедалами, для светской жизни. Эх, Семен Семенович, Знаете вы Ивана Потапыча?
Знаю и очень уважаю.
Ведь хороший был торговец. 500 000 было. Да как увидел во всем прибыток и распустился. Сына по-французски стал учить. Дочь за генерала. И уже не в лавке или в биржевой улице, а все как бы встретить приятеля, да затащить в трактир, пить чай. Пил целые дни чай, ну и обанкрутился. А тут Бог несчастье послал, сына не стало. Теперь он, видите ли, приказчиком у меня. Начался изново, дела-то поправились его. Он мог бы опять торговать на 500 000. Приказчиком был, приказчиком хочу и умереть. Теперь, говорит, я стал здоров и свеж, а тогда у меня брюхо не заводилось, да и водяная началась. Нет, говорит, и чаю он теперь в рот не берет. Щи да кашу и больше ничего даст. А уж молится он так, как никто из нас не молится. А уж помогает он бедным так, как никто из нас не помогает. А другой рад бы помочь, да деньги свои прожил.
Бедный Хлобуев задумался. Старик взял его за обе руки.
— Семен Семеныч, если б вы знали, как мне вас жалко! Я об вас все время думал, и вот послушайте. Вы знаете, что в монастыре есть затворник, который никого не видит. Человек этот большого ума, такого ума, что я не знаю. Я ему начал говорить, что вот у меня есть такой приятель, но имени не сказал, что болеет он вот чем. Он начал слушать, да вдруг прервал словами: «Прежде Божье дело, чем свое. Церковь строит, а денег нет, сбирать нужно на церковь», да и захлопнул дверью. Я думал, что ж это значит? Не хочет, видно, дать совета, да и зашел к нашему архимандриту. Только что я в дверь, а он мне с первых же слов: «Не знаю ли я такого человека, которому бы можно было поручить сбор на церковь, который был бы или из дворян, или из купцов, по воспитании других, смотрел бы на то, как на спасение свое?» Я так с первого же разу и остановился. «Ах, Боже мой! Да ведь это схимник назначает эту должность, Семен Семенович. Дорога для его болезни хороша. Переходя с книгой от помещика к крестьянину и от крестьянина к мещанину, он узнает и то, как кто живет и кто в чем нуждается, так что воротится потом, обошедши несколько губерний, так узнает местность и край получше всех тех людей, которые живут в городах, а этакие люди теперь нужны. Вот мне князь сказывал, что он много бы дал, чтобы достать такого чиновника, который бы знал не по бумагам дело, а так, как оно есть на деле, потому что из бумаг, говорит, ничего уж не видать, так все запутался.
Вы меня совершенно смутили.
Сбили, Афанась Васильевич, — сказал Хлобуев в изумлении, смотря на него.
— Я даже не верю тому, что вы точно мне это говорите, и для этого нужен неутомимый, деятельный человек. Притом, как же мне бросить жену, детей, которым есть нечего? О супруге и детях не заботьтесь. Я возьму их на свое попечение, и учителя будут у детей. Чем вам ходить с котомкой и выпрашивать милостынь для себя, благороднее и лучше просить для Бога? Я вам дам простую кибитку. Тряски не бойтесь, это для вашего здоровья. Я дам вам на дорогу денег, чтоб вы могли мимоходом дать тем, которые посильнее других нуждаются. Вы здесь можете много добрых дел сделать. Вы уж не ошибетесь, а кому дадите, тот точно будет стоить. Этаким образом, ездя, вы точно узнаете всех, кто и как. Это не то, что иной чиновник, которого все боятся и от которого таятся, а с вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговариваться.
Я вижу, это прекрасная мысль. Я бы очень желал исполнить хоть часть, но, право, мне кажется, это свыше сил.
Да что ж по нашим силам, сказал Муразов. Ведь ничего нет по нашим силам, все свыше наших сил. Без помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собирает силы. Перекрестясь, говорит человек: «Господи, помилуй!» и гребет, и доплывает до берега. Об этом не нужно и помышлять долго. Это нужно просто принять за повеление Божие. Кибитка будет вам сейчас готова, а вы забегите к отцу архимандриту за книгой и за благословением, да и в дорогу.
Повинуюсь вам и принимаю не иначе, как за указание Божие. Господи! «Благослови», — сказал он внутренно, и почувствовал, что бодрость и сила стали проникать к нему в душу. Самый ум его как бы стал пробуждаться надеждой на исход из своего печально неисходного положения. Свет стал мерцать вдали.